Идет с Голгофы. Если тебя жестко и твердо сжимают цепи греха, то твой Спаситель может спасти тебя, ведь Он дает очищение. Твой Спаситель, который омывает тебя от всех грехов. Воззри только на крест, и тогда ты приобретешь мир. Посмотри, источник течет с Голгофы. Источник течет с Голгофы. Течет свободно для тебя, для меня. Источник течет с Голгофы. И этот источник жизни течет свободно для тебя. О, пусть он не напрасно течет для тебя. Если Иисус стал для тебя твоим царем, и его воля твоей радостью, тогда ты еще сегодня станешь его дитем, его наследником, его собственностью. Посмотри, источник течет с Голгофы. Источник течет с Голгофы. Течет свободно для тебя и для меня. Источник течет с Голгофы. Возлюбленные братья и сестры в Господе, мы приветствуем вас сердечно из Цюриха. К этому наблюдению Слова Божьего или чтению Слова Божьего с братом Франком, пусть Господь благословит всех вас, как и нас здесь в Цюрихе, так и повсюду. Пусть Он будет со всеми теми, которые рассеяны по всему лицу земли, теми, которые вы сейчас слышите Слово Божие. Позвольте мне прочитать из второго послания Петра Слово Божие, из первой главы. Будем читать стихи с 12 и до 16 включительно. «Поэтому я и стараюсь вновь и вновь напоминать вам об этих вещах, и даже если они уже знакомы вам, и вы твердо основаны на настоящей истине. Но я считаю это моим долгом, пока еще живу в этой телесной хижине, содержать вас бодрыми таким напоминанием. Ибо я знаю, что отложение моей телесной хижины произойдет внезапно, как это предвозвестил мне Господь наш Иисус Христос. Но я хочу позаботиться о том, чтобы вы и после моего отшествия были в состоянии в любое время приводить эти вещи себе на память. Ибо мы не последовали хитросплетенным басням, когда возвещали вам силу и возвращение нашего Господа Иисуса Христа, но были очевидцами Его чудной славы». Дорогие братья и сестры, эти слова мог бы точно так же и брат Франк написать своей рукою, ибо и он стремился нам привести Слово Божие ближе к нашему сердцу. Он стремился, чтобы мы поимели не связь с каким-то человеком, но получили связь с Богом, чтобы получили связь с нашим женихом, истинным Богом. Не человеческое слово, не изложение человеческое, не свои собственные мысли выражал брат Франк. но возвещал истинное, чистое Слово Божие. Давайте мы так подумаем, что в конце останется твердым только Слово Божие, чистое, непримешанное, истинное. Никакие истолкования больше, никакие собственные мысли больше не устоят и не будет там больше этого, но только чистое, истинное, непримешанное Слово Божие. То точно так же и с нас должно отпасть все то, что не устоит пред Богом. Как все истолкования и изложения человеческие должны пасть и прекратиться, так же должно с нас пасть все то, что не устоит пред Богом, чтобы мы в конце, как чистая невеста, могли бы стоять пред Ним, чтобы мы действительно были облечены в белые одежды, чтобы предстать пред нашим Богом. Пусть сегодняшнее наблюдение Слова Божьего послужит для того, чтобы мы к этой цели чуточку были приближены. Пусть Господь благословит всех нас. Мы сейчас все вместе будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за всю Твою любовь и верность, которую мы заново и заново получаем от Тебя. И сегодня мы получаем это от Тебя. Благослови нас, Господь, из богатства милости Твоей. Благослови Твою общину. Сохрани ее вместе. Просим Тебя это во имя Твое. Господь, Ты каждого лично позвал по имени. Ты каждого поименно знаешь. За это мы благодарим Тебя. Сохрани нас в Твоей руке. Веди нас, Господи. Веди нас и не разрешай, не позволяй врагу вмешиваться и вносить какие-то противоречия. Но укрепи нас, чтобы мы могли идти к нашей цели за Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что это богослужение послужит тому, что мы крепче будем в вере нашей, будем твердыми в нашем пути, чтобы мы, и в конце концов, мы выйдем отсюда с благословением Твоим из этого богослужения. Благослови нас, Господь. Это есть наша молитва. Аминь. Аминь.
Man könnte über die Zeit und die Zeichen der Zeit, über die politische, über die religiöse, über die gesamte Entwicklung bestens Bescheid wissen. Und hätte man selber nicht die Gemeinschaft mit Gott, überhaupt wäre man kein Gotteskind geworden, dann wäre das eine Information für unseren Kopf und das Herz und Leben.
Но сердце было бы пусто. Обе стороны важны. Во-первых, чтобы мы наш путь нашли к Богу. Примирение, которое произошло на Голгофе, мы должны пережить. И таким образом, через Духа Святого, мы должны быть рождены свыше для живой надежды, чтобы стать частью того, что Бог начал с нами, что Он и закончит с нами, как с Его общиной. И следующая мысль недавно стала для меня очень важной. По природе своей, как Писание говорит, каждый человек мертв во грехах и преступлениях. Он совершенно не чувствует, что ему что-то не хватает. Он мертв, духовно мертв, окруженный всяческими религиозными вещами, но духовно он мертв. Только через возвещение Евангелия человек пробуждается. Он понимает, что он грешник. Он понимает, что он отлучен от Бога, идет в погибель. И тогда он только может просить у Бога о спасении, об искуплении, таким образом пережить сам может Бога. При возвещении Святого Евангелия очень важно, чтобы люди действительно были от их духовной смерти пробуждены, И чтобы они осознали, что Бог не желает смерти грешника, но что Бог желает, чтобы все обратились к Нему и жили вечно. Он ведь сам сказал: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Не просто какую-то веру, какую-то религию, какую-то конфессию Бог принес на землю, но Он принес искупление. Явилось искупление и благодать для всех людей. Титу, послание, мы знаем, написано там, что явилась благодать Божья, которая приносит спасение всякому человеку. Сегодня мы хотим говорить о развитиях, которые сейчас актуальны по всей земле. Ведь сейчас происходит очень много. Политики не успевают. История, она идет как волною наступает. Наступает история и обрушивается на человечество, и мы даже не успеваем регистрировать, что происходит перед нашими глазами, потому что так много происходит. И с большинством развитий, которые сейчас происходят, мы даже не рассчитывали. То есть большинство людей даже не могло рассчитывать на то, что будет происходить. Наше поколение ведь привыкло, что холодная война продолжается, что проходит граница через всю страну, и все злы друг на друга, восток на запад, запад на восток. И посмотрите, с какого-то времени очень быстро все изменилось, все стало по-другому. Мы этому развитию очень радуемся. И в то же время, если мы по Библии хотим это распределить на свое место, то мы распознаем ясно в этом, сколько времени ударило на часах Божьих. И я уже это действительно ведь писал, и некоторые разы говорил об этом, что символы, образы пророческого слова распознать в Библии и расставить все на свои места для нас сейчас самое важное. И мы должны просто эту великую благодать Божью осознать и благодарить Бога, что Он нам дает эту благодать. Сколько людей читают Библию и не имеют доступа к тому, что там разъясняется, и не имеют доступа к смыслу истинному Библии. И позвольте мне действительно на этом месте Богу выразить благодарность за посылание Его слуги, брата Брангама, которого Бог поистине в нашем поколении послал единым образом, необычным образом, и использовал его. Нужно Богу отдать то, что нужно Ему отдать, и осознать, что Он имеет право делать то, что Он делает. Это не человеческие вещи, но Божьи. Действительно так, что на продолжительно может быть только тот благословенным быть, кто идет с Богом, кто идет против действий Бога, тот не удастся ему, не будет удачи в его действиях, не получится тогда устоять пред Богом. Я смотрю на слово сейчас. Брат до меня читал уже из пророка Исаия. Я смотрю на Исаию, пророка, 54 главу. Я хотел бы некоторые места читать, и хотел бы, чтобы сегодня была не просто лекция, которую мы сопоставили себе, приготовили себе, и вот складно все читаем. Я хотел бы читать из Исаии 55 главы, 6 стих. «Ищите Господа, доколе Он дает найти себя. Призывайте Его, доколе Он близок. Да оставит безбожный путь свой, и мыслящий нечестиво помыслы свои, и да возвратится к Господу, чтобы Он помиловал его, и к Богу нашему, ибо у Него много прощения. Ибо мои мысли не ваши мысли, и ваши пути не мои пути, так гласит изречение Господа. Но насколько небо выше земли, настолько пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Особенно первый стих, который мы читали. «Ищите Господа, доколе Он дает найти себя». Очень коротко пройдет время, и будет подтверждено, что милостивое время ведет к концу. Двери затворятся, и люди будут кричать горам и холмам, «Покройте нас от ярости того, кто сидит на троне». Мы некоторые места Писания будем сегодня читать, и я могу сделать на этом сегодня еще раз ударение, что не наше намерение напугать людей этим. Это неправильно было бы. Но если мы последнее предупреждение не дадим по всей земле, тогда на нас будет лежать вина, тяжелая вина, потому что мы знали, а другим не сказали. Поэтому мы, когда, хотя над нами при этом смеются люди, ведь когда о духовных вещах говоришь, люди говорят о нас, как о людей третьего сорта. Мы не подходим в это современное общество. Мы как стоящие в стороне, в одиночестве. Но мы это берем охотно на себя. Может быть, не совсем охотно иногда, но мы принимаем это на себя, потому что это есть наш жребий, который пал на нас. В конце откроется все же, что мы верили Богу. И Бог будет стоять за Своим Словом. За это мы имеем, на это мы имеем гарантию. Потому что написано, что Слово посылаемое, не тщетно посылаемое, но производит дело, для чего Бог его посылает. Как первое, как уже мы сказали, речь идет о том, чтобы наше духовное разумение было открыто к Писанию, чтобы мы получили доступ к тому, что является духовным. И как Павел Коринфянам написал, что душевный человек не принимает ничего, что исходит от Духа Божьего. И это сегодня еще действительно. Самые великие профессоры со своим интеллектом, они могут исследовать Писание и все-таки не понимают Бога и Слово Божие. Нужно, чтобы через Духа Святого было открыто свыше. Только тогда мы поймем и получим доступ к этим Божьим духовным вещам. Пусть Господь Бог дарует нам в эти минуты, когда мы будем читать Слово Божие, пусть Он даст нам милость, чтобы мы могли получить взор в то, что Он запланировал. Послание или весть, или тема для сегодняшнего дня можно было бы так описать. Возвращение Иисуса Христа и исполнение библейского пророчества. Я думаю, что мы с этой темой, мы только чуть-чуть коснемся того, что сейчас происходит. Когда мы рассчитываем действительно на возвращение Иисуса Христа, и это не просто какие-то убеждения человеческие, потому что это нам так подходит. Нет, это факты, которые нам оставлены в Святом Писании, задокументировано просто в Писании, и мы верим во все это. Есть много мест Писания, невозможно все прочитать, в которых Господь ясно сказал, что «Я иду приготовить вам место». «И приду к вам снова, чтобы взять вас к себе, чтобы вы были там, где я». Так написано в Иоанна 14 главе в Евангелии. В Деянии апостолов, в 1 главе, стих 11, написано так. «Этот Иисус, который был вознесен из вашей среды на небо, придет таким же образом, каким вы видели Его, возносящимся на небо». И потом другие места Писания, 1 Коринфянам, 1 Фессалоникийцам, послание, и многие другие, Матфея, 25 глава, где бы мы ни находили их, все они говорят об этом действительно великом событии в искупительной истории, возвращение, о возвращении Господа. И как первое можно при этом спросить, ведь уже 2000 лет говорится об этом, говорилось, ожидалось этого события, но до сегодняшнего дня этого не произошло. И можно было бы дополнить этот вопрос и сказать еще так, как мы можем сейчас именно знать, что сейчас именно наступает это время, но уже не 400 лет назад или 200 лет назад. И как раз-таки этот пункт, который для нас является абсолютным и дает нам уверенность и убежденность в том, что сейчас наступает время, а не уже раньше, об этом пункте идет сейчас речь. И он нам в библейском пророчестве, а точнее в его исполнении, он так нам приводится пред нашим взором, что там не может быть ошибочного мнения уже. Потому что на основании точного описания тех вещей, которые будут как сопровождающими признаками последнего времени, нам, которые описаны наперед в Святом Писании. И таким образом мы со словами Господа, чтобы сказать, когда Он сказал, «Когда вы увидите все это исполняющимся, поднимите тогда ваши головы ввысь, так, потому что вы знаете, что искупление ваше приближается». Те, которые Слово Божие читали, Евангелие, послание, вы знаете, что там все написано на эту тему. И в этом очень важно, чтобы мы не только читали то, что написано, но чтобы это написанное слово правильно распределяли, то есть ставили туда, куда действительно принадлежит. Святое Писание и все, что в нем говорится, это как большой пазл, как большая головоломка, по-человечески сказать, которую нужно все правильно распределить на свои места. И когда правильно понимаешь, тогда ты точно уверен, что это так и имеет свою истину. Здесь мы, как сказал я уже, некоторые места Писания прочитаем, чтобы потом ясно понимать, распознавать, что мы действительно подошли к этому времени, в котором библейское пророчество перед нашими глазами исполняется. Я хотел бы читать сейчас из посланий апостола Петра. Мы ведь все знаем Святое Писание хорошо, и все-таки я прочитаю второе послание Петра из главы 1, а потом еще некоторые места Писания возьмем, втянем в это рассмотрение. 2 Петра, 1 глава, со стиха 19. «И тем тверже пребывает у нас ныне пророческое слово, которое мы имеем, и вы хорошо делаете, что обращаете на него внимание, как на свет сияющий в темном месте, пока не настанет полный день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. При этом вы должны прежде всего иметь ясность в том, что никакое пророчество Писания не позволяет самовольного толкование, потому что никогда еще пророчество не исходило по воле человеческой, но изрекали его люди от Бога, движимые Духом Святым. Это вообще основа всего. Если речь идет о Слове Божьем и о пророческой части искупительного плана нашего Бога, Бог через людей говорил, поэтому они могли сказать, что так говорит Господь. И мы действительно имеем Библию как Слово Божие. ни слово Моисея, ни слово Илии, ни слово Авраама или Исаии, но действительно это слово, это есть Слово Божие. И Бог просто использовал рупоры, как говорится, людей, мужей, которые были исполнены Духом Святым, вдохновенные Духом, просветленные, и поэтому Он использовал их, чтобы свой искупительный план спасения возвестить наперед, и чтобы все было написано, чтобы все последующие поколения получили возможность убедиться в том, что Бог не просто потом что-то дополнял или говорил, но что уже это было в начале, с самого начала наперед было сказано. Я все благодарнее и благодарнее становлюсь Богу за Его Слово, которое светит нам действительно, как светлый свет в темном месте. Что бы мы делали бы без Слова Божьего? Скажите один раз. Мы бы не имели никакой ориентации, мы не знали бы вообще, кто Бог, и что Он хочет. Мы не знали бы, какой у Него план. Мы бы действительно без всякой ориентации на этой земле. Но мы имеем Слово Божие на руках наших и в сердцах наших. И чем ближе подходит завершение наше, тем яснее нам становятся все эти вещи, которые Бог оставил нам и обещал, и обетовал нам в Слове Своем, которые Он возвестил наперед. Будь то политически для всех наций, религиозно для всех церквей, или же для Израиля, избранного народа, или же для общей общины, или же для невесты Иисуса Христа. Все мы находим в Святом Писании. К этому надо еще добавить. Все выражено, многое выражено в символах, в каких-то образах Библии описывается. И кто не знает этих пророческих символов, их значения, и смысла не знает, не понимает. Тот читает Святое Писание, и когда он закончил писать, он знает столько же много, сколько он знал до того, как начал читать Писание. Но если мы через милость Божию на пророческое слово Ветхого Завета читаем, обращаем внимание, и эти символы, знакомимся с ними, мы переносим их в Новый Завет, особенно в эту новую, в последнюю книгу Откровения, если мы переносить можем, тогда мы с апостолом Петром можем воскликнуть, что тем твёрже для нас стоит это пророческое слово. Так что в этом нельзя ничего не пошатывать, ничего не расшатывать. Оно стоит, пророческое слово, твердо, как скала, без всякого движения, изменения. Так что пророческое слово, которое было оставлено нам, оно есть как твердое, как скала. И хочу я для этого прочитать из 3 главы Ефесянам послание. Глава 3, послание Ефесянам, 4 и 5 стих. В этом вы можете, когда будете читать, распознать мое знакомство с тайной Христа, которая в прежних периодах времени не была возвещена детям человеческим, как она открыта теперь Его святым апостолам и пророкам. Так что идет речь о том, что Бог нам эти вещи может открывать. Из этого источника Божьего, откровенного источника, черпали апостолы и пророки. Сегодня мы являемся теми, которые из этого Божьего откровенного источника можем черпать. И мы можем со всем убеждением, без всякого высокомерия сказать, что мы сегодня точно то понимаем, что им было в свое время открыто, потому что и нам это было открыто тем же Духом. Это то же самое Слово Божье и тот же самый Дух Святой, который ведет ведь во всякую истину, и как и Иисус сказал, Он возьмет от Моего и откроет вам. И Дух исследует все, даже глубины Божьи. Хорошо будет для нас, если мы при разъяснениях Святого Писания мы имеем возможность испытать все. Это не просто вещи, которые высказываются, и мы ожидаем, что потом будет. Это есть основанные вещи, фундаментальные вещи, которые имеют фундамент. И в Слове Божьем, в Боге, они тверды. И в этом, как уже было сказано, нельзя ничего пошатнуть, расшатать. Это есть прекрасное то со Словом Божьим, что оно твердое, непоколебимое, и мы очень дорожим этим. Если мы к пророку Даниилу пойдем, он ведь тоже был пророком, который видел последнее время. Он видел, как море бушевало. Мы имеем там, начинаются символы. Четыре зверя вышли из этого мирового моря. Что мы можем с этим сделать? Если мы не знаем, что такое один зверь, что такое зверь обозначает в библейском пророчестве. Я могу вспомнить хорошо времена Третьего Рейха. И уже форму я носил с 12 лет эту. И всегда, когда приезжал в страну какой-то важный человек, говорили, это большая птица, это важная птица. И мы знали, о, это великий человек, который что-то может сказать, многое знает. Не так ли? Большая птица, все говорили. И что действительно? Это действительно было взято из библейского языка. Зверь обозначает в Библии власть. Есть добрая власть, может быть, есть и злая власть. Это может быть империя, господство, а во всяком случае это власть, и произведение власти символизируется через зверя. И ведь народы всей земли, все страны имеют свои эти флаги, и на них всегда звери. Пантера, медведь, лев. И вы видите, все эти символы даже страны взяли для себя, народы. Они взяли из Библии эти символы и взяли для своих стран, для своих флагов своих стран. И если пророк такое видит и спрашивает себя, что же это значит, что я вижу там четырех зверей, выходящих из моря, и ему тогда ответ: будут четыре царства на земле, которые будут различны от друг от друга. И потом он спрашивает дальше, пророк Даниил, о четвертом звере я хотел бы больше знать, о значении четвертого зверя. Не о первых трех он хотел знать, но о последнем четвертом звере он хотел больше знать. И я тоже хотел бы больше знать. Первые три меня не интересуют, они уже прошли. Я хотел бы сейчас знать о четвертом звере, о четвертой великой мировой империи. Я хотел бы больше знать, что это значит. Тогда уже пророку Даниилу было так на сердце положено. И кто читает Откровение, тот почувствует, что тот провидец Иоанн о первых трех зверях даже и не видел ничего об этом. Он видел только о последнем звере Откровение, видение, которое для нас сейчас очень важно в наше время. И поэтому, если мы так наблюдаем эти вещи, эту мудрость Божью, и как Он все распределил мудро, тогда можно только сказать: «Мой Бог, о, как велик Ты! Как Ты велик! Как Ты велик!» Мы имеем, как уже было сказано, эти все три царства. Теперь же четвертый зверь – это Римская империя. Оно названо также Римская немецкая нация, как-то так называлась она. И я уже писал об этом. И это глава этого империи, которая была изранена, эта рана, и вот теперь она восстанавливается. И мы видим древняя Римская империя вновь возобновляется. Восстанавливается. И кто знает Библию, тот знает то, что написано, что весь мир удивляется сейчас, что была эта власть, была эта империя, потом перестала на какое-то время, а теперь вновь восстанавливается. Весь мир восхищается этим и видит это и удивляется. А мы видим и говорим, что сие Писание исполняется перед нашими глазами. Так что мы, с одной стороны, благодарны, с другой стороны, мы внутренне очень взволнованы, потому что мы подходим к концу событий. Посмотрите, это ведь так. Все эти другие империи, все другие власти, которые были в то время, особенно другие еще были, Британская империя, если так разобраться, тоже были империи. Она тоже почти половину мира захватила до Второй мировой войны, а потом распалась эта Британская империя. Вся Африка, вся Азия, все стали добиваться своей независимости, выходить из этой империи. империи. Не хочу никого ругать или смеяться над кем-то, но сегодня можно действительно сказать, что это Великая Британия уже не Великая Британия, а Малая Британия. Можно так уже назвать ее. Если так мы наблюдаем это все в свете исполнения библейского пророчества, то это все должно быть так случиться, чтобы Римская империя могла снова возникнуть или восстановиться. Все другие империи должны быть развалены в конце и свою власть передать этой империи, доколе слова Божьи не исполнятся. Откровение 17 главе, там написано об этом. И таким образом мы сейчас переживаем в это последнее время действительно исполнение всего этого. Не только что не только одна какая-то империя разваливается. Мы сейчас видим в последние месяцы, в последние годы, что и эта большая Советская империя со своими 15 республиками, они начинают рушиться, это Великий Союз Советский. И почему это происходит? Чтобы здесь, в Центральной Европе, этот европейский дом мог возникнуть, как это в библейском пророчестве сказано. Все другие империи, какими бы они ни были великими, они будут по сравнению с этой великой империей, с этим четвертым зверем, они станут маленькими. Но мы сейчас не будем подробно говорить об этом. Наше поручение или в наши дни на основании знамений времени распознавать, как далеко мы продвинулись во времени у Бога и возвращение Господа таким же образом приблизилось к нам. Мы видели в Персидском гольфе, в Персидском заливе сейчас, что происходит. Я уже в первый же день, когда в Кювейт вошли американцы, я сказал сразу, речь идет не о том, чтобы не о Саддаме Хусейне, но чтобы провоцировать какую-то обстановку, чтобы весь мир вновь возненавидел Израиля. И как говорится, политики уже тоже это поняли все, что речь идет не только о Кувейте, о Саддаме Хусейне, не об этом вообще в глубине идет речь, но больше идет о стратегии, чтобы конец последних событий дать этому начало, чтобы весь народ, все народы, весь мир возбудить против народа израильского, который вернулся в обетованную землю. Иногда мне хотелось бы даже так прочитать всем политикам из Моисея, из Иисуса Навина, все эти границы прочитать, которые Бог определил для Израиля, письменно просто написать им. Но нет ведь никакого смысла, что они говорят, там захваченные территории, Израилем захваченные территории. Они забыли, что даже по восточную сторону Иордана Бог распределил для 2,5 колен израильских еще земли. Так что Израиль еще не такой большой, каким его хочет видеть Бог и видел его издревле. И так что еще им принадлежат земли. Бог им положил другие еще границы. А сегодня говорят о захваченных территориях. И для чего? Чтобы обострить обстановку, чтобы потом великую битву вести против Израиля. Но мы должны различать все, что происходит. Сейчас в Базре происходит то же событие. Кто знает, что означает Басра на немецком языке? Рай. Как раз-таки там, в этой Базре, в этом раю бывшем, там были четыре источника, которые описаны нам в Библии, в начале Библии. Башра обозначает рай. И в этом регионе как раз-таки тоже острые обстановки. Но то, что будет в конце, это будет севернее Иерусалима. Мы можем у Иезекииля, пророка, читать три раза подряд, читать. Но то, что сейчас происходит, это все уже подвод к началу, к этой глобальной схватке, глобальному сражению. И об этом написано многое, даже о войне, которая будет приносить смерть людям, когда они будут еще на ногах своих стоять. И теперь, скажем, такие газовые маски, я хочу даже смеяться об этом. Люди не знают даже совершенно, какой это будет опасный газ, и никакие газовые маски не помогут им там. И когда это начнется все, никакие газовые маски не помогут. Читали вы об этих вещах? Конечно же, фабрики, которые производят эти газовые маски, даже есть и в нашей стране. Позор нашей стране за это. Захария, 14 глава, 12 стих. «Но вот в чем будет состоять наказательный суд, которым Господь посетит все народы, которые шли в поход против Иерусалима. Он даст плоти их истлеть, когда они еще будут стоять на ногах своих». Так пророк Захария уже в библейском пророчестве наперед сказал. Так что, когда они еще будут стоять на своих ногах, у них плоть истлеет их. Я дальше читаю. Истлеет плоть их, когда они еще будут стоять на ногах своих. Глаза их истлеют, в глазницах их, и язык их будет разлагаться во рту их. Представьте себе, если кто Хиросиму знает, что там происходило, это великая беда была. Но здесь еще хуже будет. Газ будет такой агрессивный, что на месте будет действие этого газа. И люди, они будут эти газовые маски иметь на своих головах, но это не поможет. Они будут падать, будут падать мертвыми, на ногах еще стоящие. Это будет удар. Произведен удар просто, от которого не будет никакого выхода или спасения. Бог сказал это в Своем Слове, и сегодня уже мы можем представить себе, что это произойдет, действительно, если Святое Писание, что Бог лично вмешается и будет сражаться с этими всеми народами, и им еще остаток даст. Но одно важно распознать в этом. Если говорят о святой войне многое говорят. Это уже в пророке Иаиле стоит написано, это слово. Я прочитаю вам, буквально стоит так написано. Там говорится о святой войне, призываются все народы. Иаиль, 2 глава, в 4 главе, Иаиля, 9 стих. И ниже. «Делайте это известным посреди язычников. Вооружайтесь для святой войны. Собирайте опытных воинов. Пусть все военные люди выступят и двинутся. Перекуйте лемехи ваши на мечи и дальше, и так далее». И дальше мы читаем в 12 стихе. «Пусть народы двинутся и сойдут в долину Иосафата, ибо там я совершу суд над всеми язычниками, языческими народами отовсюду». Так что придет момент, придет день, и то, что сейчас происходит, это уже задумано для того, чтобы внимание обратить на это последнее сражение. И вы знаете, я был в том регионе, я был в Кювейте, я был в Иордании, в Египте, в Сирии, в Ливане. Я знаю этот регион немного, знаком с тем, что там. И вам просто взять нужно карту географическую. И чтобы найти Израиля, нужно взять поистине лупу в руки свои, увеличительное стекло, чтобы найти где-то израильский клочок земли и посмотреть на все эти территории, которые принадлежат арабскому миру. О, там место было бы для миллионов. Почему они не идут туда и не живут там, не пускают своих же родных братьев туда? Это все политика. Я видел в Амане, в Иордании, эти лагеря палестиненские, где мерседесы толстые стоят возле этих дверей там у них, и в каждой палатке, с каждого барака телевизионные антенны, но они там держатся, чтобы можно было бы сказать, вот посмотрите, эти бедствующие люди от Израиля, за место того, чтобы отдать им эти территории, которые в арабских странах на миллионы людей хватило бы. Но вы знаете, мы не хотим дальше говорить об этих вещах, потому что все должно быть так, чтобы весь мир был бы, вознегодовал бы на Израиля и сказал бы, что вы там делаете с этими палестинцами. И действительно, всякие резолюции принимаются в ООН, и Америка там тоже действует против этого всего, против Израиля. Вы все это мы слышим в телевидении, в прессе всегда, всегда говорится о том, что Израиль плохо делает для палестинцев, а не палестинцы против Израиля. Там столько корзин было, к примеру, полные камней, как они бросали, прям где стена плача, на этих верующих. Столько несправедливости по отношению к Израилю. Но об этом пресса не говорит, а общество об этом не слышит. Они всегда слышат только так, когда Израиль что-то делает, где-то что-то против населения. Только тогда мы слышим и видим. Это все политика, дорогие, чтобы была причина, был повод идти на Израиля, против Израиля. Так что происходят вещи такие в наши дни, которые всякоразличным образом показывают на конец событий. И конец, он очень близко, при дверях. Все это мы читали из Матфея 24 главы, Луки 21 главы, Луки 17 главы мы читали в Святом Писании. Различные места Писания, которые говорят нам о последних днях, о последних временах, и потом в посланиях апостолов Павел особенно ведь говорил о последних днях в своих посланиях. Тимофею он писал об этом. Прочитаем из 1 Тимофею, главы 4, с 1 стиха. «Дух же ясно возвещает, что в более поздние времена некоторые отступят от веры, потому что они обратятся к духам, ведущим в заблуждение, и учением происходящих от демонов, обольщенные лицемерным поведением лжеораторов, носящих выжженное клеймо вины в собственной совести. Это люди, запрещающие вступать в брак и заповедующие воздерживаться от пищи и так далее. На внешне это очень нравственно выглядит, но Бог видит то, что внутри. И то, что внешне так нравственно, так благочестиво, они все говорят о Боге, а все это Писание говорит, это учение, исходящее от демонов. Есть и среди других вероисповеданий искренние люди. Но здесь написано, к примеру, о браке, что запрещают даже вступать в брак. Вы знаете, что Бог сам определил с самого начала и сказал, «Нехорошо быть человеку одному. Кто хочет Божий порядок изменить?» Но есть, конечно, исключения какие-то, но это не правило, чтобы человеку запрещали бы вступать в брак. Бог сам сотворил ему помощницу, жену, и дал ему Адаму. Ну а потом церкви убеждают, что нельзя в брак вступать, и они это видят как особенную жертву для Бога. А Писание говорит совсем иначе здесь, где мы читаем. Второе послание Тимофею в 3 главе тоже написано с 1 стиха. Написано так: «Но это ты должен знать, что в последние дни наступят ужасные времена, ибо люди будут эгоистичны и жадны к деньгам, хвастливы и высокомерны, злоречивы, родителям непослушны». Все это можно перечисление читать, у кого есть время, прочитайте. И как вы видите, это исполняется перед нашим взором сейчас. Не было действительно времени на земле подобного сейчасшнему. Я могу себя хорошо помнить, ведь наши дни, нашей молодости, юности, Люди знали друг друга, обменивались газетами, читали, здоровались друг с другом, желали доброго дня. А сейчас люди проходят мимо друг друга, не знают, никого, никто друг друга не знает, не здоровается, соседи не знают годами друг друга. Так что в злое время и любовь остынет у многих, и вера не будет такой твердой, как раньше. Поэтому Господь сказал, найдет ли Сын Человеческий веру на земле, когда Он придет, когда Он явится. Люди верят всему возможному, верят Папу Римскому, верят всяким церквям, верят, но только не верят Богу. И это ведь великий пункт, о котором сейчас идет речь. А те, которые верят Богу, они в Бога, они имеют трудность тому, чтобы верить Богу. То есть имеют трудность тому, чтобы верить Богу. И это приводит нас к Иоанну в 7 главу, где Господь сказал, «Кто верит в Меня, как говорит Писание, из тела того потекут реки воды живой». Вера в Бога – это важно. Но у Иакова написано, «И дьявол верит и дрожит». Не только верить в Бога, но и верить тому, что Бог говорит нам в Слове Своем. И таким образом дать Богу право, и чтобы встать на сторону Божью, и не противиться больше Богу, но чтобы противиться дьяволу, и представить свою волю воле Божией. Если речь идет еще о других вещах в последнее время, мы уже часто говорили, будь то землетрясение, голод, войны, все эти климатические катастрофы различные, если сейчас статистику читаешь, как эти болезни, СПИД, все это умножается, и никакого спасения, никакого лекарства против этого нет. Что же, еще хуже будет на этой земле, когда Господь сказал, будет как во дни Ноя, и как Содом, да, во дни Содомы и во дни Гоморры. И если так, то мы можем сказать, Господь, Ты правильно сказал, так оно сейчас на земле, еще хуже стало на земле, чем было когда-то. Божий страх уходит от людей. Внешняя благочестивость еще сохраняется, но внутренние связи с Богом нету больше. Поэтому, как уже было в начале сказано коротко, речь идет сейчас в основном о том, чтобы люди через возвещение Евангелия, чтобы при возвещении была цель такая, связать людей с Господом, нашим Богом. Ибо это не просто Евангелие, которое возвещается, но это есть истинное Евангелие о Иисусе Христе. Другого Евангелия нет и быть не может. Не быть не может. И таким образом должно быть это Евангелие проповедано во свидетельство всем народам. Но представьте себе, я взял бы эту Библию и здесь бы, в Зальцбурге, пошел бы к какому-нибудь священнику, много священников и здесь, в Зальцбурге, и римско-католических священников. Но всегда тяжело даже арендовать зал, чтобы проповедовать. И если не сядешь за правильный стол, тогда тебя уже выгоняют, уже за дверь выставляют. И в конце ты оказываешься на улице. Может быть, что там еще только возможность есть проповедовать Евангелие. Но что я хотел сказать, это следующее. Если бы мы сегодня с ясным возвещением Слова Божьего пошли бы и постучались бы в церковные двери и спросили бы, дорогие дамы и господа, дорогие братья и сестры во Христе, кто бы нам бы открыл бы двери, как было во дни Иисуса, так и сегодня, в наши дни. Бога никто не хочет больше. И политики берут тоже Бога в свои уста. Они цитируют библейские места, как по конвейеру. Но с тем, о котором они говорят, они не хотят иметь ничего общего. Но мы ведь живем в такое время, когда религия, когда все власти, они все соединяются в союзы и делают общее дело. И даже Ратцингер тревожно говорит о всех этих вещах, что безбожие на земле распространяется. О чем идет сейчас речь? Сейчас все власти соединяются в одно, но без Христа. Без Христа, имея Его во главе. Об этом великом соединении, где не Христос глава, а в этом единении нужно просто сказать, Антихрист — это глава этого соединения. Он будет этого, главою этого соединения. Христос, Он имеет во взоре Своем малое стадо. И Он сказал, это благоугодно Отцу Небесному, малому стаду дать царство. И в этом малом стаде Он имеет слово. Он там добрый пастырь. И это малое стадо, это есть овцы пастыря Его. Он ведет их. Он поит их. Он насыщает их, чтобы они имели жизнь с избытком. Так что в это последнее время будет две вещи в духовной сфере. Это будет одно религиозное соединение всех церквей, всех свободных церквей, всех деноминаций в экумену. И экумены, и Всемирный совет церквей. И вы знаете, кто будет там иметь слово, последнее слово. Там не будут что-то решать. Это уже давно решено, кто там будет иметь слово последнее. Давно уже это решили. Но будет, с другой стороны, и малое стадо, как уже было сказано, община Иисуса Христа, которая просто из убеждения, она имеет из Слова Божьего, на основании Слова Божьего, другую сущность. Она не будет иметь ничего общего с этой религиозным соединением. И это малое стадо, оно будет невыносимо для общества. Ибо нужно делать тогда с ними все, если хочешь быть признанным. И они будут делать все так прекрасно, все вежливо, все аккуратно. И кто не будет с ними, то тех будут называть, ну как же вы, сумасшедшие вы что ли, вы как, вы не с нами. И кто не будет с ними, тот будет отталкиваем и непризнанным в этом мире. Так что мы через Слово Божие распознали, что о чем сейчас идет речь. Не мир и не тот показной мир, но мир с Богом. Мир с Богом, о котором Павел написал к римлянам. Он написал, что мы теперь имеем мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. Кто заключает мир какой-то без того, чтобы Бог был в этом деле? Это, надо сказать об этом мире, это показной мир, религиозный, политический. Он придет к разрушению. Только мир, где Бог и Христос и Господь, только Он имеет твердость. Но об этом уже когда-то уже невозможно будет говорить, потому что эти люди, как говорится, уже всегда используют имя Бога, чтобы перед людьми показать какую-то нравственную показуху. Больше ничего. В этих словах, которые мы читали, мы можем еще и другие коротко взять к этой теме, прочитать или процитировать, как действительно будет. Сейчас мы распознаем те обетования, которые Господь дал верующим, как было, как есть эти возвещения, которые касаются политических развитий, религиозных развитий. Также есть и возвещения пророческие, которые касаются общины Господа. К примеру, что Он пошлет пророка в духе и силе Илии, прежде чем придет страшный великий день. А когда Он придет, написаны признаки, когда Он придет этот день. Второе послание Петра, 3 глава, стих 10. «Придет же день Господень, как вор, в нем небеса с грохотом пройдут, и элементы растворятся в жару пламени, а земля со всеми творениями рук человеческих, которые находятся на ней, сгорит в огне». Это не я сказал, это сказал Господь в Ветхом и в Новом Завете. Пророк Малахии хотел бы я читать. Пророк Малахия, последняя глава. 3, 19 стих. «Ибо хорошо знаете, придет день, пылающий как печь, тогда все надменные и все, которые поступают беззаконно, будут как солома, и сожжет их тот день, который придет». Этот день придет, и теперь же еще день благодати, он идет к концу, и он действительно придет к концу. Я уже в трактате небольшом написал «Видение 7000». Я прошу, что вы можете брать эти брошюры, трактаты и читать. Но у Бога один день, как наши 1000 лет. Так написано в Ветхом и Новом Заветах. И если мы потом подумаем, что Бог сотворил мир в 6 дней, а потом в 7-й день отдыхал, Он благословил и освятил 7-й день и отдыхал от всех своих дел, тогда мы приближаемся сейчас, грубо говоря, грубо исчисляя, к 7-му тысячелетию от Адама. И 7-е тысячелетие — это будет действительно основание Писания, Откровения, 20 главы, к примеру. Оно названо тысячелетним царством мира Христа на земле. Так что 2000 от Адама до Авраама, 2000 снова примерно от Авраама до Христа. А теперь мы приближаемся, опять же, к концу следующего 2000-летия. И тогда, конечно же, 6-е тысячелетие закончится, и наступит 7-е тысячелетие, тысячелетнее царство мира Господа. И потом время в конце перейдет в вечность. Мы во всяком случае находимся в последнем поколении. Никто не знает, сколько лет еще продлится. Никто не знает, времен или сроков. Но мы можем рассчитывать, что скоро. Мы не можем говорить и с другой стороны. Ну, теперь, конечно же, если наступит, тогда мне ничего не нужно уже делать, только ждать. Нужно бодрствовать, нужно обратиться к Богу, нужно жить для Господа, служить Ему, следовать за Ним, чтобы Он приготовил нас именно на тот день возвращения нашего Господа. Это ведь заповедь часа. Не просто становиться нетрезвыми и, может быть, ходить по улицам и что-то говорить непонятное, но оставаться трезвыми и ясными в уме до последнего дня. Мы здесь читали: «Знайте точно, что придет день, пылающий как печь». Как раз-таки о дне Господнем есть столько много мест Писания в Ветхом, а потом и в Новом Завете. Одно из мощнейших мест еще в Исаии написано, в 13 главе. Я хотел бы 2-3 стиха прочитать. 13 глава Исаии, со стиха 6. «Рыдайте, ибо близок день Господа, как непогода придет Он от Всемогущего. Поэтому все руки вяло свисают вниз, и унывает всякое человеческое сердце. Они приходят в смущение, судороги и муки, находят на них». Как женщина в муках рождения корчатся они, один уставился на другого. Лица их пылают, как облитые краснотой пламени. И чтобы мы все точно знали, в какой связи это здесь сказано о Дне Господнем, и что с этим днем связано, будет связано, я хотел бы прочитать очень ясно еще другое место. Из пророка Иоиля я читаю в третьей главе Иоиля. «И вы увидите, что день Господень уже связан с великим наступлением войск, как сейчас уже это просматривается». Это не я говорю, это Слово Божие говорю. Я хочу прочитать очень ясно. Иоиля, 2 глава, со стиха 1. «Протрубите в трубу на Сионе и произведите шум на святой горе моей, чтобы все жители страны вздрогнули, ибо приближается день Господень. Да, Он близок, день мрака и тьмы, день туч и облачной ночи, как утренняя заря распространился по горам большой и сильный боевой народ. Распространился по горам большой и сильный боевой народ, подобного которому не было от вечности, и в будущем не будет, вплоть до лет самых дальних родов. В связи с Днем Господним в том же самом смысле говорится о великом народе, о великом большом боевом народе, которого не было подобного от вечности. И, как уже было сказано, все указывает действительно на это событие. И если кто-то думает, что мы какую-то панику разводим, то он ошибается. Но мы не можем умолчать то, что мы на основании Слова Божьего распознаем. Нужно это возвещать, нужно об этом говорить. И если потом люди не слушают этого, все-таки они не смогут, не будут никакого извинения не будут иметь потом. Они не приняли предостережение. Так что видите ли, как много говорится о Дне Господнем. Здесь говорится точнее. Здесь точно показывается, как День Господень начнет свои действия. И мы сейчас ведь читали, что День Господень придет, да, Он близок, день мрака и тьмы, день туч и облачной ночи, и как утренняя заря распространился по горам большой и сильный боевой народ, подобного которому не будет от вечности, и в будущем не будет, вплоть до лет самых дальних родов. И вы знаете, что здесь речь идет о Гоге и Магоге, который, когда будет отпущен сатана, если речь идет о том, что вплоть до лет самых дальних родов, это уже Гог и Магог. Но придем к нашему времени вновь. То, что сейчас происходит во всем мире, оно нам показывается, что как быстро эта акция может прийти в действие, такая акция. Но и мы трезвы настолько, чтобы знать, что все эти палестинцы не будут приходить в покой больше, не получится. Хизбалла, святая война, все это идет к тому. Нет больше покоя на этой земле по отношению в этого региона. Доколе Бог сам не установит мир своим образом. Но что еще очень ясно в этом всем, что эта последняя фаза сейчас перед нашими глазами начинается. И как было уже сказано, если дальше будет обостряться обстановка, и 18-20-летним мужчинам говорится, Аллах принесет вам вознаграждение, если вы будете делать то, что мы вам скажем. И уже они видят это вознаграждение в каком-то там раю своем и идут против Израиля. То, что мы видим, народы просто усилием двигаются туда, чтобы быть против Израиля. Но когда этот мир, он будет думать, что он последний удар ведет против Израиля, тогда Бог вступится за свой народ. Я хочу прочитать еще вам место, что Господь Бог, а что Бог сделает еще. Я не хочу сказать, что я радуюсь тому, что люди будут погибать, но об этом я радуюсь, что Бог прославит себя среди всех людей земли. И Он всему миру, всей земле покажет, что не они имеют слово, но Он имеет последнее слово в небесах, а также и на земле, над Израилем и над всеми народами». Книга Иезекииля, 38 глава, со стиха 22. «И я совершу суд над ним чумой и кровопролитием, ливнями и каменным градом, и пролью огонь и серу на него, и боевые полчища его, и на многие народы, которые находятся с ним. Так я явлю величие мое и святость мою, и явлю себя перед глазами многих народов, чтобы они узнали, что я есть Господь. Так что Господь Бог пошлет ливень, град, каменный град, гнев, огонь, серу на эти полчища народов, на эти полчища армий этих всех. И Он покажет Свою силу над этими всеми, которые пойдут на Израиля. Еще в Откровении, еще с 39 главы Иезекииля прочитаю, 39 стих, 8 стих. Там о 7 годах написано, что они будут с тем оружием, которое останется еще после битвы великой, будут огонь разжигать. 8 стих, 39 главы, 9 об этом мы читаем. И в 11 стихе мы так читаем, что они 7 месяцев будут хоронить людей, чтобы очистить землю. Представьте себе, что они будут там хоронить. Потому что 7 месяцев нужно будет хоронить всех этих людей, которые придут там к смерти в этой последней уже битве после тысячелетнего царства. Я не радуюсь этому, но написано в Слове Божьем так, и так и будет. 12 стих я читаю, как здесь написано, 39 глава Иезекииля. «А дом Израиля будет тогда 7 месяцев иметь дело с погребением их, чтобы очистить землю». Так написано. И в 17 стихе написано, «А ты, Сын Человеческий, так сказал Бог Господь, скажи птицам всем, которые имеют крылья, и всем хищным полевым зверям, собирайтесь и приходите сюда». «Собирайтесь со всех сторон к жертвенному пиршеству моему, которое я устраиваю для вас, к великому жертвенному пиршеству на горах Израиля. Вы будете пожирать плоть и пить кровь, будете пожирать плоть военачальников и пить кровь князей земли, овнов и ягнят, козлов и тельцов». Да, там будет очень хорошо, богато накрытый стол для них. И птицы небесные, они будут лакомиться этим предложенным им праздничным столом. Но еще написано в Откровении об этом, что будет та битва, которую мы вначале читали, перед тысячелетним царством. Когда Господь придет, чтобы последний бой вести с этими народами. И в 17 главе, 17 стихом 19 главы написано, «Затем я увидел ангела, стоящего на солнце, который громким голосом кричал всем птицам, летающим высоко в небесах, «Летите сюда, собирайтесь на великую трапезу Божию, пожирайте все это 100% в Ветхом и Новом Завете то же самое событие, потому что то же самое событие описывается в пророках и в апостолах». Давайте подведем итог, о чем идет сегодня речь у нас. Речь идет, во-первых, о том, чтобы мы сейчас распознавали, что Возвращение Господа нашего Иисуса Христа приближается и коротко при дверях. Он сказал в Иоанна 14 главе, «Я иду приготовить вам место, и приду опять, чтобы вас взять к себе. И когда это время придет в исполнение, Он придет снова, чтобы взять своих к себе». И мы тогда вместе с Ним будем во славе небесной, когда катастрофы падут на эту землю. В данный момент мы над которыми смеются, которых позорят, но мы потом мы будем теми, которые будут радоваться и будут с Господом на брачном пире. Но в то время, конечно же, будут великие суды падать на землю, и потом последняя расправа произойдет над всеми народами, которые против Израиля. Кто является врагом Израилю, тот является врагом Бога. Никто не может сказать, он любит Бога и возненавидеть при этом Израиля. Этому человеку надо сказать так, что Бог есть Бог Израиля. Он свой народ избрал. А кто касается народа израильского, так написано, он касается глазного яблочка Божьего, зрачка Божьего, глазного зрачка. И таким образом в Святом Писании нам даны очень определенные места и знамения. И можем мы скажем, ну ладно, до сего места нас еще это не коснулось, но еще не вечер, как говорится. На одном месте есть землетрясение, на другом месте войны, в другом месте всякие другие катастрофы. Все они распределены по всей земле. Они не все происходят, может быть, сейчас в Зальцбурге или где-то в Баварии. Нет, они распределены по всему кругу земли. И повсюду можно на основании этом сказать, что Писание исполнилось перед нашими глазами. Павел смотрел, вы знаете, на основании того, что он написал Фессалоникийцам, он на основании того, что писал, он смотрел на конец последнего времени, и он сказал действительно, что будет потом уже как бы подходить к миру и безопасности. Уже не писал он о войнах, военных кличах, не писал уже о дорогих временах и землетрясениях, потому что потом будет важно будет в конце, что люди начнут говорить, политики и все, что, которые будут голос, будут говорить «мир и безопасность». Об этом мире сейчас идет речь, об этой безопасности сейчас ведут речи все. И, как я уже сказал, развитие идут так быстро. Сегодня, в это выходные дни, в Риме опять 12 правителей собраны, чтобы рассуждать, как будет дело развиваться дальше с Центральным банком и со всей Европой. Так что все находится в действии, и все в конце, все страны должны будут делать то, потому что по географии они принадлежат к этому соединению европейскому, и никто не сможет сопротивляться, и даже Швейцария не сможет сопротивляться. Все будут говорить одной речью, потому что они все принадлежат к этому европейскому соединению. Мы должны очень радоваться, что мы переживаем сейчас это, но и также ясно распознавать мы можем, как далеко продвинулось время. Это особенно важно отмечать. И очень важна еще мысль, потому что это религиозное еще соединение. Под главу Антихриста, что потом, что в этом нужно ясно распознать и занять ясную позицию за Христа, за Бога, за Господа, и ясно встать на сторону Господа, не идти с этой широкой массой, как бы это было бы для нас по-человечески неприятно, как бы приятно бы не было, но это не есть путь общины Господней. Путь общины Господней есть узкий путь, ведущий в жизнь вечную, но не широкая дорога, которая ведет в погибель. Эти слова лозунги «мир и безопасность» со дня Горбачева приняли другое значение. Это было во всех газетах, и сегодня еще об этом пишут, во всей Европе, в последние дни или в последние месяцы, с октября-ноября последнего года. Столько много произошло. Большинство людей не рассчитывали, что такое возможно. И я уже сегодня хочу сказать, если Господь нам еще 2 или 3 года даст, я не знаю сколько, или 10 лет, никто не знает, сколько еще продлится, но мы всегда сможем обращаться на эти годы и говорить, что мы не рассчитывали, что так быстро пройдут развитие, вплоть до того, что Господь откроется нам, Он подтвердит Свое Слово, Свой народ благословит, Свои последние обетования исполнит над нами, чтобы и мы могли бы сказать, что у нас тоже Слово Божие исполнилось. И не хватит, если мы будем только говорить, что исполняется сейчас политически, религиозно, над Израилем, над всем миром. Это прекрасно. Но прекраснее еще будет тот день, в который мы сможем сказать, сегодня, сейчас, Господне Слово, как истинное Слово, исполнилось и подтверждено было над нами. Тогда мы действительно будем ликовать и радоваться. Сегодня мы еще все это наблюдаем со смирением, и больно нам, если мы видим, что все, весь мир идет в погибель. Но все-таки мы Господу Богу благодарны, что мы все это развитие видим в свете Святого Писания, и можем за всем этим наблюдать, и восклицать мы можем, как Петр это сделал, что тем тверже светит нам теперь пророческое слово, которое мы имеем. И потом идет предупреждение. И вы хорошо делаете, если обращаете внимание на это пророческое слово, как светлый свет, который светит в темном месте. Божье пророческое, откровенное слово есть свет на нашем пути. Оно стало светом на нашем пути и стало светильником для ноги нашей. За это мы нашему Богу благодарны. Еще в конце такое наставление. Если есть кто-то среди нас, который свою жизнь еще не посвятил Господу, который еще рассуждает, нужно ли это сделать или нет, позвольте мне прочитать. Пусть глубоко впадет в ваши сердца слово, написано в Псалмах и у Исаии. «Ныне, когда слышите голос Мой, не ожесточите вашего сердца». Господь призывает последним призывом сейчас. «Придите ко Мне, все обремененные и труждающиеся, Я успокою вас, Я дам мир и покой душам вашим». И потом еще слово, которое гласит так, «Кто придет ко Мне, Я не оттолкну от себя». Сегодня еще милостивое время, еще день искупления, день спасения, но горе, если он закончится, и он закончится, как истина то, что Бог есть Бог, и имеет временный план, установил его твердо. И то, что мы сейчас живем в конце последнего времени, также и истина и то, что этот благодатный день когда-то закончится, время благоприятное идет к концу, и придет день Господень, пылающий как печь, он падет на всю землю, и как по Писанию мы читаем, по знамению времени, по исполнению пророческого слова, он исполнится. В нашем поколении это все произойдет. Кто ухо имеет, да слышит то, что Дух говорит общинам. Кто решиться хочет за Господа, тот решайся сегодня. Не бери времени на рассуждение еще, но принимай ту возможность, которую Господь тебе дарует, чтобы ты решился за Господа. Чтобы у Господа, чтобы потом не было каких-то извинений. Другой может скажет, я еще молод. Я только женился, я не могу. Другой бы сказал, я купил бы землю сейчас, купил. И нету времени. У всех есть какие-то отговорки, но не надо. Отставьте все эти отговорки. Как Господь тогда опечалился и сказал им, тогда идите по улицам, всех приглашайте, всех зовите. Кого найдете, всех зовите на брачный пир. Сегодня это время. Последнее приглашение исходит сейчас. И кого, кто кого зовут, кого приглашают, того это не оставит больше. Слово Божье останется в тех, как призыв, как Божий призыв, в тех, которые это услышали. И Бог будет их тянуть, доколе вы не придете к Господу. И да произойдет это сегодня, по милости Божьей. Аминь. Мы сейчас встанем еще для общей молитвы. Дорогой Небесный Отец, от всего сердца мы благодарим Тебя за этот день. Благодарим Тебя за Твое святое, драгоценное Слово. Благодарим Тебя за разумение, которое Ты нам дал, за ясность в нашем взоре, за понимание Твоих откровений, откровений Духа Твоего Святого. Возлюбленный Господь, Ты нашел милость в очах Твоих по отношению к нам. Мы просим Тебя за тех, которые подняли свои руки. Возлюбленный Господь, благослови их, спаси их, прости им их грехи, прими их как сынов и дочерей Божьих, и всех тех, которых Ты призвал, но которые, может быть, не имели мужества поднять свои руки. Ты сам будь к ним милостив во имя Твое. Пусть никто не погибнет, Господь, но спасай всех, будь милостив и делай блаженными и даруй вечную жизнь, доколе благодатное время еще среди нас и с нами. Прежде чем наступит этот великий день, Господень, страшный и ужасный. Дорогой Господь, мы со всеми просьбами молиться приходим также к Тебе, со всеми просьбами, которые выражают скорби некоторых из нас и нужды. Мы просим Тебя все вместе, будь милостив к нам, услышь наши молитвы. Услышь наши просьбы, пусть они придут пред трона Твоего. Ответь, Господи, через короткое время, подтверди Свое Слово и благослови Свой народ, возлюбленный Господь. Еще раз мы благодарим Тебя совместно за этот день, который мы пережили здесь. Мы могли снова осознать, Господи, убедиться в том, что все это Ты сказал уже с древности наперед, и уже было записано, чтобы мы знали точно, когда это начнется исполняться, что времена наступили всем этим событиям, что скоро, очень скоро Ты вернешься за нами. Благодарю Тебя за пророческое слово, за действительно небесное поучение, за просветление с небес. Благодарим мы Тебя за то, что Ты своего слугу и пророка послал, посланника своего в наши дни, чтобы наше внимание обратить на различные вещи, о которых мы не знали бы сами. Благодарность Тебе за Твою заботу, за Твои милостивые дела над нами. Пожалуйста, спасай всех, освобождай и благословляй всех из богатства милости Твоей во имя Иисуса Святое. Аллилуйя. Аминь. Аминь.